Слава Богу! Знаете, когда поешь такие прекрасные и духовные, ну и немножко лирика здесь, немножко наводит нас на мысль, что на самом деле земля наша красивая, создана Богом. И когда чистое сердце, когда правильное отношение с Богом, куда ни посмотришь, все мило, все прекрасно. Но когда нету мира в сердце, вот эту прекрасную природу, которую мы, Бог создал, многие не замечают. Потому что что-то, какая-то пелена серая такая застилает наш взор, и мы во всем видим что-то страшное. Да. Один идет, видит лужи под ногами, а другой видит солнце сияющее. Поэтому да поможет нам Бог на самом деле внутри в себе иметь царство Божье и правду Его. Все остальное будет нам мило. Слава Господу! Можно занять места. Я думаю, та как бы тема или мысль, которая озвучена нам всем молиться, она, наверное, больше как бы дисциплинирует нас увидеть, что на самом деле мы в ответственности за благополучие и за благосостояние. Почему? Потому что когда был мир истреблен потопом, то написано, люди пили, ели, женились, выходили замуж и не думали. И большинство людей, можно себе представить, вот так ведут себя беспечно. Думая, если я с дорогим кортежем там прокачусь по городу, там роскошный пир устрою, жизнь будет счастливой. Увы, надолго такого счастья не хватает. Важно, когда все это у нас есть, размышлять и думать, да, думать о вечном, думать о чистом, о святом, бодрствовать в своем разуме. Я предложу сейчас, время тоже так быстро летит, такое первое место, я буду брать тоже с Ветхого Завета, буду сегодня на рассуждение места Писания брать. Это Иезекииль, 22-30 стих. Иезекииль, 22-30. «Искал я у них человека, который поставил бы стену, и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее. Но, увы, не нашел». Это описание израильского народа. Мы знаем израильский народ как прообраз того, как не надо поступать. Больше всего там таких негативных моментов, как бы пример, как не надо поступать. Потому что, конечно, Бог человеколюбивый, Он охотно изливает благодать свою, то, что и в планах его было дать его землю, текущую молоком и медом он вел свой народ. И если на первый взгляд это вот, ну, прекрасное, да, все, действительно земля была плодородная, хорошая, но как только благосостояние умножалось или благополучие приходило, приходилась другая крайность. Понимаете, есть такое понятие, люди заевшись, насыщенные такие, заевшиеся, и им ничего не надо. Мы, конечно, Бог охотно изливал бы благодать и благословение на каждый народ, на всякую землю. Почему приходят бедствия наши дни? Как посмотришь, народ отступает от Бога. Язычество, колдовство, оккультизм, шаманизм, пьянство, блуд. Как написано в последнее время, пьянство и блуд завладеют сердцами людей. Грех достигает своего апогея. И вы представьте себе святому Богу, который сотворил человека не для погибели, не для ада, потому что воля Божия, чтобы люди спасались. Его желание, чтобы люди не угодили в это вечное мучение. И иногда я понимаю, что он, как любящий отец, как бы вынужден какую-то меру, такое дисциплинирование посылать на народ. И порой даже из-за этих нечестивых и праведники попадают в беду. Надо понимать, когда изливаются чаши гнева, да, часто бывает такое, что и праведники попадают в эту беду. Но я знал случаев много, когда, вот помню, по свидетельствам, вот землетрясения, какие-то катаклизмы были, удивительным образом Бог выводил своих. Бог выводил своих, и на самом деле в безопасность попадала. Я на самом деле слышал, вы многие слышали такие тоже свидетельства. Бог не хочет, правда, Бог хочет продлить жизнь праведника, но, к сожалению, нечестивым тоже вот так вот попадает. Поэтому от нас зависит с вами, искал я у них человека. Бог сегодня ищет этих людей. А так хотелось бы, чтобы все, кто здесь есть, имели эти внутренние чувствования, понимая, мы в ответственности, как мы бодрствуем, как мы переживаем за людей. Я понимаю, когда в семье у кого-то случается какая-то проблема в детях, внуках, как мы ревнуем, как мы ходатайствуем, мы переживаем. Да, это мое дитя, это моя кровинушка, наше сердце болит. А ведь вокруг нас такие же люди, иногда даже, как говорят, есть те, которые, за которых некому молиться. Я думаю, что здесь те, которые понимаем ответственность. И мы пришли сегодня не только за себя молиться, мы пришли переживать и молиться за землю, на которой Бог нас поселил и поставил нас в ответственности за эту землю. Давайте вернемся немножко в книгу «Бытие». 18 глава, хорошо знакомая нам история с Авраамом и Лотом. Хорошо знакомая история. Вы знаете, что Авраам был выведен из Ура Халдейского, и что он вместе с племянником своим Лотом путешествовал по земле. И был один такой случай, когда и так размножились, что им тесно стало. И вот такая дилемма встала. На выбор Авраам предлагает Лоту: выбери себе. Ты, если ты налево, я направо, если я направо, ты налево. Ну, выбери себе. И посмотрел Лот на землю. Лот вот возвел очи свои, увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до сих пор орошалась водою, как сад Господень, и земля, как земля египетская. Избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, двинулся к востоку. Авраам стал жить в земле Ханаанской, ну и немножко ниже. Жители же содомские были злы и весьма грешны перед Господом. Я не знаю, вот что, на что прежде всего повелся этот же человек Лот. Ну, сказать, что он был духовный. Авраам шел по откровению Божьему. Он конкретно был в очень близких и правильных отношениях с Богом. Лот шел просто как за компанию. Я думаю, что его эти вопросы отношений с Богом мало интересовали. И поэтому, когда предоставилась возможность, он просто прежде всего увидел то, что его привлекло. Хотя здесь описано, жители такие были, но он даже на это не посмотрел. Часто мы переживаем за наших детей, да, которые воспитаны в хороших условиях. И мы окружаем их заботой и молитвами, но дьявол имеет в своем арсенале очень много того, что является как бы привлекательным, манящим. И очень часто наши дети, мы понимаем, ведутся на это и хотят вот этого вкусить, этого попробовать. А дальше, попадая в ловушку, вырваться невозможно. Ну, мне много не надо вас об этом предупреждать, потому что у многих из вас есть те, которые попали в серьезную беду, из которой сегодня вырвать невозможно. Дальше эту историю, ну, здесь большой текст. Я, наверное, просто своими словами немножко вам напомню. Вы помните, когда ангелы пришли к Аврааму, к шатру, и они стали, завелась такая как бы беседа, что, говорят, мы идем для того, чтобы истребить эту землю. И Авраам стал торговаться с ангелами. Авраам сказал: вот я решил говорить владыке в прах и пепел. Может быть, до 50 праведников не достает. Там сначала 50 просил. До 50 не достает 5. Не истребишь ли ты город? Он сказал: не истреблю. Дальше говорит: если там только 40 будет. И опять говорит: не истреблю. Если там найдется 30, и 30 не истреблю. И дальше идет 20, и ради 20 не истреблю. И когда он дальше говорит, Авраам сказал: да не прогневается владыка, что я скажу однажды, может быть, найдется там только 10. Он сказал: не истреблю ради 10. И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом. Конечно, Авраам знал состояние духовное своего племянника. Поэтому он так сильно-сильно переживал. Но можете себе представить сердце. сердце, наполненное любовью, переживанием. Вот этот человек, который стал практически ходатаем или стал в пролом, он понимал, что там его племянник, он погибнет вместе с этими нечестивыми. И как выход из положения, Бог решает вывести Лота из этого города. 19 глава начинается так. «Пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел, встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли». Практически у ворот Содома сидели те, которые считались авторитетными. Это не просто были люди, которые на всякий случай зашли. Он уже вжился достаточно или вошел в доверие вот этих грешных людей. Он изучил их мораль, ну как, моралью там назвать невозможно, аморальность. И практически он как бы вот пробыл пропитан этим грехом. Но нечто доброе оставалось еще в сердце этого человека, когда увидел ангелов, он встал перед ними. Понимаете, некий страх и трепет пришел в его сердце, можно сказать, человек не до конца был еще уничтожен этим грехом. Что-то было внутри живое, потому он их пригласил в свой дом и предложил им и покушать еще. И вы знаете, когда эти содомляне приступили, чтобы вывести этих мужей, он даже говорит, лучше дочерей моих возьмите, тоже какая-то такая непонятное состояние, вот мои дочки, поберите, издевайтесь над ними. Но дальше еще хочу как бы продолжить эту мысль. Вышел Лот и говорил с зятями своими, и сказал, встаньте, выйдите из места сего, ибо Господь истребит сей город. Но зятям его показалось, что он шутит. Когда мы, родители, разговариваем с нашими детьми, если мы часто применяем оборот речи нашей, ну, такую как бы несерьезную речь, шутки, плоские какие-то анекдоты, все, и тогда, когда мы станем говорить о серьезных вещах, вы знаете, они нас не будут воспринимать всерьез. Они даже на серьезные вещи будут как бы думать, что мы просто играемся с ними. Как это? Как это? О каком истреблении? Ну, папа, как, что ты говоришь? Ну, называли они его папой, не знаю. И тогда буквально он берет только своих дочерей и выводит. И 17 стих. «Когда же не вывели вон, один из них сказал, спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Я хочу назвать этот как бы момент. Если Бог нас вывел, что такое гора? Мы очень часто находим в Библии такое понятие о горе. «Возвожу очи мои горам, откуда приходит помощь моя». Это символ некой духовной высоты, вершины или духовного возраста. Легко ли подниматься на горе, дорогие братья и сестры? В молитвах, когда мы начинаем молиться, и порой даже не идет молитва, мы понимаем, что надо преодолеть какое-то усилие, надо взять себя, можно сказать, дисциплинировать себя для того, чтобы подняться. Многие даже в этом случае предпочитают оставаться где-то в долинах. То, что произошло с Лотом, он говорит, Господи, на гору мне трудно, я туда не подымусь. А это ведь был единственный выход из данной ситуации. Он как бы стал опять торговаться с ангелом. А может, не вот в этот город малый, там Сигор, он остался. Но мы потом понимаем, до какой беды они дошли, находясь в этом состоянии. Поэтому я хочу просто сказать, всякий раз, когда мы приходим к Богу, когда мы становимся в пролом, духи злобы поднебесной, они будут всегда ставить нам какие-то препоны, преграды для того, чтобы нам этого не делать. Давайте научимся просто брать усилия, подниматься на гору. Я иногда наблюдал, ну, может быть, не совсем как бы напрямую, но бывает где-то в каких-то картинах или фильмах, как эти скалолазы поднимаются, цепляясь за выступы, аж страшно становится. Но опять же возникает вопрос – кто заставляет их, какая сила внутренняя заставляет их совершать такие рискованные подъемы на гору. Мне это непонятно, да, приходилось беседовать с людьми, занимающимися альпинизмом, и они тоже говорят, да, это внутри, это уже как, ну, некий как фанатизм какой-то, да, посвящение какое-то. Это не поймут те, кто не испытал красоты, находясь на вершине горы. Ну, на каких-то возвышенностях невысоких мне приходилось, доводилось быть. Ну, туда поднимались на транспорте, на каких-то люльках. Я никогда не карабкался по скалам. Ну, и то какая-то там высота, каких-то там 2000 метров. Вот. Но на самом деле, когда ты находишься над этой возвышенностью, некое особое чувство ты испытываешь, понимаете, какой-то величины, вдохновения. Я знаю, в некоторых странах именно на горах, на таких находят такое плато, и организовывают там как бы молитвенные такие, ну, площадки для того, чтобы именно оттуда возносить молитвы к Богу. И знаете, что с горой очень много связано. Моисей на горе Синай беседовал с Богом. На горе кормил Илья, также приносил жертву Богу. И на горе Голгофе была совершена именно решающая битва Иисуса Христа над злом и над дьяволом. Там был сокрушен злой дух под ноги Господа Иисуса Христа. Поэтому я просто как бы рекомендую всем нам, давайте испытаем вот эту красоту, когда мы возвышаемся перед Господом, когда мы преодолеваем определенные такие трудности в жизни нашей. И когда человек, когда тот, который поднимается на гору, цель какова, понимаете, чтобы выиграть, совершить эту победу, никогда не надо оборачиваться назад и смотреть вниз. Если у нас был курс положен достигнуть вершины или высоты, то взор наш должен быть устремлен только в одно место. Возвожу очи мои к горам. Откуда приходит помощь? А помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. И очень важно научиться, вот, когда мы поднимаемся на эти горы, выстраивать правильные взаимоотношения. Ведь, понимаете, подняться – это одно. Но оставаться на этой вершине – это другое. И поэтому можно подняться, как поднялся, так и опуститься назад. Первая книга «Паралипоменон» – это слово, которое было обращено после того, когда Соломон молился о народе, и слово, которое Бог дал Соломону. Вы знаете это место, 7 глава, я сказал первая, вторая книга про Паралипоменон, 7 глава, 12 стих. «Явился Господь Соломону ночью и сказал ему, я услышал молитву твою и избрал себе место сие в дом жертвоприношения. Если я заключу небо, и не будет дождя, и если я повелю саранче поедать землю, или пошлю моровую язву на народ мой. И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю». Я уже начиная это слово дал такой намек, направление, что Бог, человеколюбивый, никогда не будет поражать какой-то язвой или посылать наказание на народ и на землю, там, где по-настоящему люди ищут лица Божьего. Но как вынужденная мера, Бог это делал с народом своим израильским. Бог порой как бы вынужден что-то делать с землею, чтобы как-то остановить людей. И вот этот ужас, который проникает в сердца, который захватывает умы, чтобы как-то пробудить или встряхнуть, иногда приходится как бы Богу наводить какие-то неприятности. Где-то ураган, где-то то, где-то другое. Я думаю, имея эту возможность для молитвы, дорогие мои братья и сестры, потому что если мы, давайте направим правильно молитву, если мы просто будем просить, Господь, отведи от земли опасность или меч, я не знаю, до конца ли мы будем правы в этом. Понимаете, есть у Бога план спасать. И Иногда спасатели, которые знают, как спасать, они знают методы, как спасать. Мы, не зная, порой мы можем по-другому как-то делать, и это будет неправильно. Я думаю, чтобы правильно сформулировать нашу молитву, Господь, пошли дух покаяния в народ. Почему? Потому что просто состояние безопасности, состояние, ну, так сказать, экономики, высокого экономического положения, оно не решает проблемы спасения людей. Нам приходилось быть на Западе, да, ну, более богатые люди живут. Я говорю, я наблюдал такие просто ужасающие картины. Красивое здание, большой молитвенный дом. И приходили на специальные там служения, когда объявляли, что гости будут. Горсточка людей. Может, десятая часть мест была занята людьми. И даже пастор, который проповедовал, он говорит, мы пели на сцене, он говорит, сядьте в зал, чтобы мне хоть чуть-чуть веселее было проповедовать. Очень прискорбно смотреть на пустые места. Это после того, когда даже было сообщение там по рекламе какой-то, что будут гости, там вот приглашали людей. У нас в Белоруссии сегодня тенденция такая наблюдается. Значит, пустеют церкви. Пустеют церкви. Я говорю о евангельских церквях. На самом деле, то, что мы наблюдали в начале 90-х, когда мы радовались, на самом деле, когда люди шли, по-настоящему шли, и быстро очень, я говорю, с одного потока вынуждены были делать два потока. Я помню, даже специально посчитал, где-то 30-35 человек в неделю новых людей прибывало. Да, то на сегодняшний день мы стали лучше жить. Поверьте, по отношению 90-го года мы стали жить богаче. Мы стали жить лучше, машин больше стало, квартиры больше построено. Экономика поднялась, да, хотя, говорят, где-то еще лучше живут. Но беда приходит, что даже спасенные христиане, которые имели встречу со Христом, которые в свое время пережили эту личную встречу, получили прощение, сегодня надо напоминать по телефону, чтобы на собрание люди приходили. Это беда. Я хотел бы, чтобы мы вот эту молитву именно как-то сформулировали, может быть, Господи, пробуди сегодня народ. Кого-то воскрешать надо, кого-то пробуждать, чтобы действительно люди поняли все спасенные, чтобы поняли, тот, кто спасен, призван спасать. А вопрос о помазании, о силе Духа, вы знаете, очень мало кто ревнует даже. Ну, когда только прижмет, когда болезнь какая-то, мы ищем выхода из положения, Боже, только скорее исцели, потому что мне заболело, мне закололо. А чтобы понимать, какой масштаб, ужасающий масштаб опасности навис над нашей страной, над нашим народом, мало кто реально это может понимать. Как бы закрыты глаза сегодня у многих. Вот об этом я хотел бы, чтобы мы сегодня, просто поднявшись, молились, возвысили голос свой. Пробуди народ, Господь, оживи! Сегодня много церквей построено, да, и православные храмы, католические. И вроде как формально проводятся там службы, служения. Вы понимаете, Бог силен спасать и у православных, и католических. И если там будет пробуждение, если священнослужители, они будут сами пробужденные, будут преображенные, будут проповедовать, не играть в религию, не просто картинки рассматривать, а поймут, что такое вечность, что такое спасение. И вы знаете, а силен ли Бог пробудить этих служителей? Верю, что силен. И я верю, что силен, и если мы понимаем, что такое истинное христианство, я думаю, что мы вправе сегодня молиться о том, чтобы Бог коснулся этих людей. Там очень много фальшивых, там много притворного, да, мы понимаем, много нечистоты. Но здания построены якобы с целью проводить служение. А в моем духе, в моем сердце молиться, чтобы явил Бог славу свою, именно и туда сила Божья пролилась. Это будет, думаю, что как раз тем, что остановит меч, который нависает над нашим народом. И Бог не позволит уничтожить праведника вместе с нечестивым. Я в это верю. Но важно, чтобы этих праведников было побольше, побольше. А иначе, понимаете, да, Бог может вывести нас. Бог может вывести тех, кто готов. Кто готов даже а остальные могут пострадать. Дай Бог нам реально как-то отнестись к этому вопросу. И имея сейчас еще какое-то время, давайте вознесем Господу молитву, возвысим голос молитвы перед Богом. Давайте возвысим голос, давайте помолимся, неформально, а возопьем, понуждаемся, чтобы Божья слава пришла на